Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами сегодня в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Снова новость, которая пришла. Достаточно в каком-то смысле ожидаем, она была подготовлена предыдущими информационными поводами, тоже в день рождения патриарха. Патриарх Кирилл прекратил поминовение главы Кипрской православной церкви из-за поддержки им раскола на Украине. Это я цитирую заголовок «Интерфакс Религия». Напомню, что мы это обсуждали в несколько программ назад, что в конце октября архиепископ Кипрской церкви Хризостом во время богослужения помянул в числе предстоятелей автокефальных православных церквей главу так называемой Православной Церкви Украины, раскольнической структуры, помянул Епифания Думенко. После этого последовала реакция членов Священного Синода Кипрской Церкви, реакция негативная, реакция неприятия этого одностороннего действия архиепископа Хризостома, не согласованного с остальными, с мнениями остальных членов Священного Синода. И вот сейчас новость о том, что патриарх Кирилл прекратил поминовение главы Кипрской Православной Церкви. Переводя с церковного такого канцелярита немножко на русский язык для наших обычных слушателей, что это значит? Это что за форма такого разрыва отношений?
Ну, к сожалению, Константин Николаевич, это не последние новости. Последние новости говорят о том, что Синод Кипрской Церкви поддержал вот это единоличное и принятое вне канонических процедур первоначальное решение своего предстоятеля, архиепископа Хризостома. Насколько вот, если верить СМИ, 10 голосами против 7, правда, как заметил один из членов Синода Кипрской Церкви, поскольку это вопрос веры, то для архиереев Кипрской Церкви, насколько я понимаю, сохраняется свобода здесь в праве следовать или не следовать этому решению. То есть немножко есть некое такое вот противоречие. Оно вроде бы принято синодом, но не является обязательным. И, как вы справедливо заметили, 4 иерарха после вот первоначального решения архиепископа Хризостома выступили против этого. Но вот синодальное решение, насколько мы понимаем, согласно последним новостям, такое, 10 против 7. Вот. А вот это прекращение поминовения означает, что мы, совершая богослужение, предстоятели церкви, свидетельствуя единство православных церквей, предстоятель поминает в определенный момент совершения литургии предстоятелей тех православных церквей, с которыми есть вот это единство богослужебное, да, и находится церкви находятся в общении друг с другом в каноническом, то есть богослужебном, могут вместе служить священники, причащаться миряне и так далее. Вот. И вот прекращение поминовения, да, означает, что это единство нарушено, или там, как вот в ситуации с Константинополем, у нас сегодня вот все три случая, да, когда там не могут служить архиереи, не могут служить священники, и когда не могут причащаться миряне. Вот с Константинополем весь этот путь пройден, у нас нет сегодня общения с Константинопольской церковью. Вот. Теперь, поскольку есть вот это решение Кипрского синода, чтобы говорить о том, что последует со стороны нашей церкви, нужно ждать решения синода нашего, а, как вы справедливо заметили, реакция на решение архиепископа Хризостома единоличное, которое было до синодального решения Кипра, вот выразилось в том, что наш синод в последнем своем заседании зафиксировал невозможность поминовения имени архиепископа Хризостома за патриаршим богослужением.
Спасибо. К другим новостям, как принято говорить в одной телевизионной программе, новость, которую, если бы это была программа Парсуна, наверное, нужно было бы в рубрике «В блоке надежда» обсуждать. Хотя, с другой стороны, может быть, и нет. Вот сейчас посмотрим. Доктор наук, главный репродуктолог Минздрава Олег Полихин, член КОР Академии медицинских наук, высказал в интервью, в частном интервью, мнение об абортах. О том, что аборты нужно вывести из системы обязательного медицинского страхования. И, по его мнению, опять же, высказанному в этом интервью, это даже недостаточная мера. Нужно четко сформулировать отношение к абортам не как к медицинской помощи, потому что с его точки зрения помощи здесь нет, а как к какой-то другой процедуре. И он даже так заявлял, что это должно быть не модно, и это становится не модно. И мысль его заключалась в том, что есть врачи, которые в силу разных причин не хотят совершать аборты, и у таких врачей должно быть право выбора, право это деяние не совершать, а для этого нужно признать аборт не врачебной помощью, а чем-то иным. Мы напомним нашим слушателям, что с призывом вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования не раз выступал святейший патриарх Кирилл, и вот теперь это мнение прозвучало со стороны авторитетного представителя врачебного сообщества. И при этом реакция была, как всегда, разная, в том числе жесткая, жесткого неприятия, критики и так далее. Вот это про надежду или нет? Как вам кажется, это дает повод какому-то такому осторожному оптимизму в наших обсуждениях проблемы абортов?
Ну, это, конечно, про надежду, поскольку это всегда надежда нас не покидает, она с нами, и мы надеемся на то, что это в нашем обществе эта ситуация изменится. Но в данном случае это, знаете, пример еще и того, что я вот уже, мы с вами на эту тему не раз говорили, называем медийным искажением, когда содержание глубокого там доклада или позиции осталось в стороне, а вот ради, простите, хайпа было нечто подано как программное заявление чуть ли не всего Минздрава. Я имею честь быть знаком с Олегом Ивановичем. Помимо того, что он прекрасный специалист и высочайшего уровня, это человек очень яркий спикер. Ну, просто вот мы с ним обсуждали, естественно, эту ситуацию, и он мне рассказал, что когда к нему подошел журналист после конференции, на которой он выступал, она, по-моему, ковиду была посвящена, и он говорил о том, как там влияет болезнь на человека, на там, здоровье мужчины. И журналист к нему подошел и фактически, выясняя, когда они вышли на тему абортов, вот выясняя позицию, ну, фактически подвел вот к той теме, которая потом была подана как то, что академик заявил о необходимости создания абортариев и передачи их в систему УФСИН. Да? Никаких программных заявлений он таких не делал. Понятно, что в результате беседы, да, Олег Иванович говорил о том, что вот, собственно, это сложно называть медицинской процедурой, лучше бы, чтобы это делали не врачи. Ну, говорил какие-то вещи, которые не являются новыми. Важно лишь, что человек такого уровня, врач такой квалификации и занимающийся этим проблемой профессионально, что он про это сказал. Это, безусловно, очень важно. Но, опять же, он не впервые об этом сказал. Да? Эта позиция его известна. Он просто об этом говорил, но, вы сами понимаете, медийная среда так устроена, что дальше была сделана самая такая вот резонансная тема, поверхностно-резонансная при этом. Да? Дальше люди читали только заголовки, и вообще это все выглядело, ну, так, знаете, полушутливо, с иронией, да, давайте в УФСИН передадим, ха-ха-ха. Ну вот вместо серьезного содержательного разговора, который был, и вместо позиции важнейшей, да, когда врач такого уровня, член КОР Академии наук, говорит, что у врача должно быть право выбора, должно быть, что, ну, не может человек... Это, кстати, серьезнейшая тема, потому что это ставит вопрос о субъектности врача вот в нашей системе медицины. Потому что, как вот замечательно сказал один коллега, он говорит, получается, что если вот перевести подход, который у нас есть сегодня, вот на, так сказать, выразить его с помощью метафоры правил дорожного движения, мы сегодня выдаем права не водителю, а автомобилю. То есть у нас субъектностью обладает не врач, а медицинское учреждение. И это серьезный такой организационно-правовой, а может быть, где-то и нравственный вопрос. И при том, что вроде бы никто не подвергает сомнению тезис о том, что у врача должно быть право выбора по его, согласно его мировоззренческой позиции, но просто очень часто есть такие условия, когда он фактически оказывается лишенным этого права, ну и так далее, и так далее. То есть здесь это тема для серьезного, глубокого, обстоятельного, может быть, неспешного разговора. Да, мы знаем позицию Минздрава, поэтому Минздрав и вынужден был откорректировать. Вот когда пошло это медийное искажение, понятно, выступил врач, значит, позиция Минздрава, ситуация мне очень хорошо знакомая. Один батюшка что-то сказал, тут же начинает, кто-то напишет, что это позиция церкви, да, и приходится вот пояснять. Да, Минздрав вышел, сказал, что вот Минздрав все-таки считает, что не нужно выводить аборты из системы ФОМС, то есть Фонда обязательного медицинского страхования и так далее. Но у Олега Ивановича такая позиция, Минздрав занимает такую, нам эта позиция Минздрава хорошо известна. Мы давно находимся с ними в диалоге. В диалоге, как я всегда говорю, конструктивном, но непростом. Многие люди, врачи, чиновники, они понимают и разделяют позицию церкви, церковной общественности, но считают, что вот к ней нужно подходить последовательно, что должно еще время пройти, что через время можно будет принять. У нас есть там некая дорожная карта, да, этого движения. Ну, что-то делается. Но просто в данном случае меня больше всего огорчает, что вот то, что стало новостью и что обсуждалось, оно не имеет отношения ни к реальным проблемам, ни к тому, что действительно сегодня является предметом нашей дискуссии с Минздравом, что является предметом дискуссии в обществе. Потому что, конечно, никакого там на повестке дня вопроса создания абортариев в передаче вовсе нет. Есть тема того, что что такое аборт, что это не медицинская процедура, что врач не оказывает, что это не болезнь, которая лечится, что это не процедура, которая исцеляет какую-то болезнь. Есть большой нравственный вопрос, должны ли этим заниматься врачи или, как Аполихин сказал, люди, конечно, с медицинским образованием, но не те, кто... Нельзя одной рукой давать жизнь, а другой ее прекращать. Да? Вот эта позиция, которая вызывает огромное уважение и заслуживает самого пристального внимания. Несмотря на все, так сказать, вот весь тот крик, который был поднят некоторой общественностью через там некоторые СМИ, что, ну, знаете, все вот это привычное «мое тело, мое дело» и прочее. И тут это конечно, это серьезнейшая тема. Ну, вот я вам еще один приведу такой пример, который показывает, насколько здесь все разбалансировано. Вот вы прекрасно, как отец, знаете, что если ваша жена захочет повезти детей за границу, ну, будем надеяться, пандемия закончится, это произойдет, когда-то эта возможность появится, да, то она должна будет получить ваше согласие, если вы с ней не едете, да, и вы там работаете, вот она в отпуск едет или там с одним из детей. Да. А вот, скажем, эта процедура, позволение сказать, которая абортом именуется, она не предполагает никак, если даже женщина замужем, позиции мужа. Да. Там есть определенные, тут тоже я помню наши переговоры с Минздравом, там есть нюансы и прочее, прочее, но это же абсурд. Потому что действие, которое совершает женщина, прерывая беременность, оно намного более серьезное, чем выезд с детьми за границу. Почему во втором случае у нас требуется позиция всей семьи, а в первом нет? Ну и многое-многое другое. То есть тут это сложнейшая, такая непростая тема, которую следует, конечно, очень тщательно обсуждать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот заговорили мы про отношения детей и родителей в таком... Ну, косвенно заговорили об этом. И как раз я к этой теме хотел обратиться в связи с недавним, последним на сегодняшний день выпуском программы «Парсуна», где в гостях у вас была народная артистка России Ольга Михайловна Остроумова. И один из самых таких пронзительных моментов разговора, когда как раз вы обсуждали ее фразу, сказанную в интервью, она рассказывала, как она своему, по-моему, сыну взрослому она сказала: «Я тебя, конечно, люблю, но как человек ты мне не нравишься». И вы отреагировали, задавая вопрос об этом, сказали, что, быть может, родитель, любой родитель, когда как-то ребенка отчитывает, строит, воспитывает, в кавычках, в принципе, и говорит ему эту фразу или так или иначе эту мысль в разных формах доносит, что ты мне сейчас не нравишься как человек, хотя я, конечно, тебя люблю. И что с этим делать? Вот как вам кажется, это нормально или это то, что должно быть преодолено вот для вас, как для родителя?
Ну, я пытался это вот в программе выразить, может быть, поскольку это все формулировалось по ходу не очень точно, сейчас вот я думаю, что я могу уточнить в том числе и то, что я пытался сказать. Понятно, что когда вот я прочитал эту фразу Ольги Михайловны, она, конечно, так вот именно в силу своего обобщения, да, что как человек ты мне не нравишься, она ну, такая вот, такой удар по голове, да. Но я думаю, что вот то, что я пытался сказать, это верно. Когда мы ребенка там ругаем или с чем-то с ним не согласны, мы фактически ему говорим, что я как твой отец, я говорю своей дочери или сыну, я, конечно, тебя очень люблю и всегда буду любить. Но твой поступок, вот так бы я уточнил, вот твой поступок, который ты сейчас совершил, или слова, которые ты произнес, я принять не могу. Они мне не нравятся, и вот дело в этом. С этим ничего делать не нужно. Это часть жизни, которая всегда, безусловно, ну, всегда будет. Да? И это часть того, что именуется процессом воспитания и прочее. И родитель, естественно, не просто имеет право на это, а это... Это, а как иначе? Другое дело, что мы должны понимать, что и мы можем от детей услышать то же самое в возрасте, пока они еще маленькие, в таком возрасте, может быть, там еще даже там, вплоть до юношеского, может, они не всегда способны это сформулировать, но вот здесь скорее важно уметь чувствовать вот эту обратную вот эту реакцию и понимать и осознавать, что и мы совершаем поступки, безусловно, которые, наверное, не прекратят любви детей к нам, но они нас, но они не могут детьми приниматься. Хотя, вы знаете, вот если говорить о стороне детей, то есть и более здесь опасная для родителя вещь. В определенном возрасте понятно, что ребенок, вот любовь к родителю, восприятие родителей – таково, что, наверное, ребенок нередко все, что говорят родители, воспринимает как некую истину, и любое замечание себе не подвергает такому критическому осмыслению. Да? То есть потом, там, условно говоря, наступает период, когда оно становится гиперкритическим, вообще никакое замечание не воспринимается, и в этом нет, наверное, ничего хорошего и правильного. Но это, опять же, часть естественного такого процесса взросления. Но есть и другой период, когда маленький ребенок вот в конечном итоге бежит извиняться, говорит, ты меня прости, а бывают ситуации, вот я, по крайней мере, могу сказать из своего опыта, когда ему извиняться не за что. И вот это вот ситуации сложные. Я не могу вам до конца сказать, как из них выходить, но я точно могу сказать, что я в этих ситуациях, в эти ситуации попадал. Причем я понимал это, когда вот после какого-то такого вот, ну, столкновения, что ли, с чадом, вот ребенок к тебе там прибегает, и говорит, ой, прости, папа, прости, а я понимаю, что он не за что просить у меня прощения, что он, в общем, ничего не сделал, что скорее, либо это просто была некая нейтральная ситуация, либо я сам виноват, но поскольку я папа, я там ему сказал, он расстроился, он увидел, что я расстроен, что я там где-то его, может, поругал, и он бежит извиняться, чтобы установить мир с отцом, да? А в общем, он его и не нарушал. Вот это вот тяжелая тема, конечно.
А если в целом размышлять о программе с Ольгой Остроумовой, легендарная актриса, любимица, что называется, миллионов российских и советских телезрителей и кинозрителей, что вас в этой программе больше всего в личном плане согрело и зацепило?
Вы знаете, для меня была большая радость вот... того, что Ольга Михайловна, по-моему, простите меня за такое выражение, никогда ни разу не включала актрису. Вот. И это было таким вот радостным для меня чувством, потому что вот точно так же, как предыдущая моя беседа с Олесей Железняк, с молодой замечательной актрисой, меня поразило тем, что вот это была просто искренняя, такая теплая, дружеская беседа. без актерствования какого-то. И то же самое было здесь. Да, Ольга Михайловна действительно вот выдающаяся, легендарная актриса, совершенно без какого-то, вот, знаете, вот этого налета, ну, не то чтобы даже звездности, а вообще того, что делать даже не в звездности, а вот интервью, ты хоп, сразу, так сказать, сконцентрировался, сгруппировался и включаешь вот интервьюируемого. А она вот его не включала, этого интервьюируемого, и не включала этого интервьюируемого. Вот, выговорил таки. Вот, и это было очень важно. И мне кажется, что я, собственно, интервьюером таким вот дежурным, мне помогало это не быть, потому что по-разному складывается беседа. И это мне очень дорого, что это был какой-то такой теплый, открытый очень разговор. Ольга Михайловна мне позвонила после эфира. Это, как вы знаете, далеко не всегда происходит. И всегда очень дорого и важно, когда тебе человек звонит, говорит, вот я посмотрел, или там какие-то мои близкие посмотрели, позвонили, спасибо вам большое, это было очень приятно. Вот, вот это мне больше всего, мне более, очень было важно. И, конечно, для меня лично, хотя мне кто-то сказал, что уж там с перебором беседовали про фильм Василий и Василиса, но я, поскольку его действительно пересмотрел перед интервью, мне очень интересно было на эту тему поговорить. Я до сих пор все равно не понимаю, как вот ей удалось там в 34 года сыграть. Не в смысле сыграть человека в разного возраста, это как раз многие актеры делают. А вот сыграть так потрясающе, с такой художественной убедительностью, вот это непрощение. И вот финал фильма, когда она просит прощения своего мужа, это, конечно, очень много. И поскольку я вот не раз говорил в программах, что для меня тема прощения является наиболее сложной и где-то даже загадочной, то я, конечно, с особым вниманием этот фильм смотрел, и очень мне была эта часть нашего разговора очень интересна.
И, конечно, очень трогательная в глубоком смысле слова фраза Ольги Михайловны про то, что если любовь есть в тебе, она есть и в мире. А если ее в тебе нет, то ее и в мире как бы для тебя не будет. Я когда вот это от нее услышал в этой программе, подумал, что вот иногда люди, которым, в общем-то, по профессии не полагается так глубоко философски точно формулировать прямо вот в десятку, как это на самом деле происходит.
Да, да, вы совершенно правы, это действительно очень важное такое, ну, очень точное было такое замечание.
Спасибо огромное за этот разговор наш сегодняшний. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.